Для полноты понимания описываемых событий хотелось бы слегка затронуть особенности национальной политики советского государства в отношении лиц еврейской национальности. Так в советском обществе называли тех, кто в графе паспорта «национальность» имел запись «еврей». Я не буду углубляться в дебри антисемитской политики советского государства. Замечу только, что антисемитизм существовал на бытовом и государственном уровнях, что никак не препятствовало их взаимопроникновению. Бытовой антисемитизм больше проявлялся в тех местах, где была большая плотность проживания евреев, Украина, например. На тех же территориях, где евреев было немного, бытовой антисемитизм мог отсутствовать и вовсе, а коренное население могло вообще не знать, кто такие евреи, как у Высоцкого. Но надо же узнать, кто такие семиты, а вдруг это очень приличные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет. Что же касается государственного антисемитизма, то это были особые разнарядки, скорее даже устные, а не письменные, которые определяли процентное количество евреев в том или ином учреждении, учебном заведении, в партии, руководстве и так далее. Индикатором принадлежности к еврейству выступал советский паспорт, тот самый молоткастый и серпастый, где присутствовала графа «национальность». В СССР национальность определялась лишь записью в паспорте, и она ставила определенные ограничения для устройства на работу, поступления в высшие учебные заведения и профессионального продвижения по карьерной лестнице. Гражданин СССР никаким законным способом не мог изменить эту запись в своем паспорте, что ставило унизительное клеймо на его обладателя. Так вот, в период практически уже разваливающегося советского государства 80-х-90-х годов механизм жесткой имплементации антисемитской политики попросту ломался, упираясь в разгильдяйство, пьянство и недееспособность органов, призванных осуществлять контроль за соблюдением соответствующих инструкций, что и позволяло лицам еврейской национальности занимать, в определенных, конечно, пределах, должности и получать ученые степени. Вот моя история получения работы и защиты кандидатской диссертации как раз показывает всю гнилость и несостоятельность советской системы в еврейском вопросе. После окончания института связи я искала работу. Я была молодым специалистом, хотелось найти работу, связанную с компьютерами, хотя это и не было моей прямой специальностью. Я ехала в центр Москвы и заходила во все учреждения, где было написано «вычислительный центр» или что-то в этом духе. И спрашивал, не нужны ли им молодые специалисты. Получив информацию, что на данный момент у них нет открытых ставок, я отправлялась дальше, к следующей вывеске. Я не теряла надежды найти интересную творческую работу и научиться программированию. После серии неудач я очутилась на улице Кирова, нынешняя Мясницкая, где на углу Садового кольца находился небольшой, очень симпатичный особнячок, на котором было написано «Вычислительный центр в НИПИ УАСУ Министерства приборостроения и автоматизации». В этот раз мне повезло. Оказалось, что у них есть ставка для инженера, молодого специалиста вроде меня в отдел передачи данных. Начальником отдела был человек по имени Альфредо. Он был испанец, из тех детей коммунистов, которые были вывезены из Испании в 30-е годы во время гражданской войны. Он вырос и учился в Советском Союзе и имел привилегию один раз в два года выезжать в отпуск в Испанию. Он привозил оттуда много дешевых шмоток, которые с невероятной быстротой распространялись тут же в отделе. Для того, чтобы оставаться в статусе выездного сотрудника, Альфредо всеми силами удерживал свой отдел вне рамок доступа, допуска и секретности, что было не так и просто, поскольку Министерство приборостроения входило в девятку Министерств обороны промышленности. Его отдел, как уже было сказано, находился в самом центре Москвы, в нескольких кварталах от площади Дзержинского, в то время как сам НИИ с его отделом кадров и непременным первым отделом находился где-то в районе аэропорта. Альфредо дал мне бланк заявления, и я его заполнила. Однако в пункте «Национальность» я написала «русское». Почему я так написала? Наверное, устала и хотела получить работу с одной стороны, а с другой посмотреть, что из этого получится. Мы договорились с Альфредо, что я позвоню через неделю, и на этом мы распрощались. Каково же было мое удивление, когда неделю спустя Альфредо сказал мне, что подписан приказ о моем зачислении на должность инженера в отдел передачи данных Министерства приборостроения и средств автоматизации. Приказ был издан только на основе бумажки, заявления, которую я заполнила своей рукой. Кроме Альфреда, меня никто не видел, никто со мной не разговаривал, и никто не проверил мои документы на соответствие заполненному заявлению. Я была рада, но была в легком шоке от неожиданности. Через пару недель после моего вступления в должность Альфреда сказал, что мне нужно поехать в отдел кадров НИИ, считай в ящик, и показать там свой паспорт. Я очень испугалась. Я прокручивала в голове всевозможные сценарии моего возможного разговора в отделе кадров. Например, это что? Почему это не соответствует тому, что у вас написано в паспорте? Да как вы смели? Ну и так далее. Можно лишь только представить себе мое полуобморочное состояние, когда я дрожащей рукой протягивала свой паспорт начальнику отдела кадров Министерства девятки. Женщина взяла мой паспорт, сверила фамилию, имя, отчество, посмотрела на фото и на меня, а затем она перелистнула несколько страниц и остановилась на странице прописки. Что-то записала в огромную книгу, тогда еще не было компьютеров, протянула мне паспорт обратно, и все, можете идти. Я на ватных ногах выползла из кабинета, все еще не веря, что все самое страшное, о чем я себе напридумала, уже позади. Мои надежды на то, что я смогу приобщиться к программистской работе, не оправдались совсем. К нам приезжали программисты по вечерам обрабатывать данные, собранные нашим отделом за день. Они были приписаны к другому отделу, и все мои попытки попасть к ним были неудачными. Я же занималась чисто технической работой по поддержанию оборудования в рабочем состоянии. Было скучновато, работа не приносила морального удовлетворения, и я стала смотреть по сторонам. Спустя пару месяцев я напоролась на крошечное объявление в газете «Комсомольская правда». Там было написано, что Всесоюзный научно-методический центр профессионально-технического образования молодежи объявляет конкурс на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника. Я решила позвонить и спросить, а есть ли там реальная позиция, поскольку обычно такие объявления давали для проформы, когда человек на такой должности уже был. Так я познакомилась с В.А. Это был высокий, полный мужчина, большим орлиным носом и веселыми глазами, лет 45. Он был кандидатом педагогических наук, защитился недавно и получил должность заведующего лаборатории обучения рабочих на производстве, то есть не в рамках профессионально-технического учебного заведения, а непосредственно на своем рабочем месте в цеху. Его лаборатория должна была обеспечить 6 тысяч рабочих профессий соответствующими документами, учебными планами, программами, методическими рекомендациями о том, как, собственно, организовать такой процесс. Сюда же относились и тюрьмы, например, где заключенным давали возможность приобрести рабочую профессию и выйти на свободу не только с чистой совестью, но и с умелыми руками. Поговорив с ВА около часа, я поняла, что буду заниматься синтезом технических знаний и педагогики, и в дальнейшем смогу написать и защитить диссертацию, и это всячески поощряется руководством ВНМ-центра. Его речь произвела на меня приятное впечатление, и дальнейшая перспектива выглядела весьма заманчивой. Что же касается заявления о приеме на работу и заполнения анкеты, я уже без тени стеснения написала русской в графе «национальность», уравняв себя таким образом в правах со всеми остальными сотрудниками этого учреждения. И, конечно же, пьяненький начальник отдела кадров тоже не разглядел национальность в моем паспорте. И, соответственно, когда через 3 года мне подвернулась возможность поступления в очную аспирантуру НИИ общей педагогики, я с полным основанием получила все характеристики с места работы на Светлану Иосифовну Портнову, русскую. Ни отдел аспирантуры, ни высшая аттестационная комиссия, которая утверждает защиту диссертации, никогда не спросили моего паспорта. И таким образом весь парадокс советской системы по еврейскому вопросу сводился к элементарной анкете, в которой можно было написать все, что угодно, и таким образом перескочить антисемитский барьер, сооруженный этой системой.
А у меня и в паспорте, и в военном билете тоже национальность есть, да еще и на самом видном месте. А при найме надо оба предъявлять, если по всем правилам. Но я понадеялся на общий бардак, царивший повсеместно и в анкете графа «национальность», написал, что русский. Ну а что? Портнов Михаил Петрович внешне очень был похож на кучерявого артиста Игоря Костолевского. Надо уточнить, что принципиальное решение о найме принималось по анкете. Документов в этот момент никто не смотрел. Не только национальность, но даже прописку. Прописку обычно смотрели в отделе кадров, а национальность в этот момент не имела значения, поскольку приказ о зачислении уже подписан. Это если евреев не берут для проформы. В закрытую организацию так с кондачка не проскользнешь. Отдел кадров БНМ-центра состоял из одного человека, бывшего фронтовика Ивана Исаакыча. Несмотря на библейское отчество, был он человеком совершенно русским и в течение рабочего дня на подпитии был практически всегда. Когда при Юрии Владимировиче Андропове начались гонения на производство и употребление спиртного, Иван Исаакович, потрясая в воздухе кулаком, говорил с уверенностью: «Старую гвардию голыми руками не возьмешь». Он, понятное дело, ничего не заметил. Более того, за те 6 лет, что я там проработал, Иван Исаакович раза 2-3 собирал со всех военные билеты, которые стояли у него на столе высокой пачкой неделю. Он их, мне кажется, никогда не разбирал и не просматривал, а просто возвращал владельцам. Но мне все эти манипуляции были крайне неприятны. Не уволят, конечно, но стыдно быть в глазах окружающих мелким жуликом. Я с тех пор зарекся косить под русского и пришел к выводу, что гораздо проще быть евреем по-честному, чем русским для сиюминутной выгоды. Если так не вмоготу, надо просто уехать в Америку или Израиль, и дело с концом, что, собственно, и произошло немного позже. В НМ-центре евреи были, но либо по блату, либо записанные по паспорту русскими и украинцами, либо половинки с характерными еврейскими фамилиями и внешностью, либо такие, что очень давно работали, просто новых не брали, разве что по крайней необходимости. 1 сентября в СПТУ номер 30. Николай Иванович, когда я первый день вышел на работу, а было это в понедельник 23 августа 1982 года, сказал: «Ты в системе человек новый, пойди-ка на 1 сентября через недельку и проведи день в образцово-показательном ПТУ. Там и металлисты, и чертежники, все очень классно, посмотришь, как должно быть. А я уже с директором договорился, он за тобой приглядит, все покажет». Николай Иванович ко всем сотрудникам обращался на «ты», хотя общий стандарт был на «вы» и по имени-отчеству. Он это делал настолько любя и по-отечески, что был абсолютно натурален. К начальникам из Госпрофобра он обращался точно так же, хотя надо отметить, что в иерархии Госпрофобра Николай Иванович не был сявкой. Наоборот, он являлся членом коллегии Госкомитета, поэтому свой паёк имел и был в номенклатуре ЦК, я полагаю. Мужчины-сотрудники должны были ходить в костюмах с галстуком. В лаборатории пиджак и галстук можно снять, но если выходишь в коридор или идешь на какое-нибудь совещание, то обязательно надо одеться. Мне поначалу вот это «Михаил Петрович» и «на вы» было очень непривычно в сравнении с ЦКБ, где все были на «ты», кроме как со старшими, и ходили в белых халатиках поверх рубашки, а то и майки-алкоголички. В ПТУ я провел весь день с 8 утра. Был на производственном обучении, где пацаны довольно ловко вытачивали что-то на токарных станках. Начинается с инструктажа на 15 минут. Потом часа полтора они работают. Потом перерыв на обед. И снова по кругу. Инструктаж, работа. Мне все очень понравилось, особенно парни, которые там учились. В конце рабочего дня был педсовет. Проходил в учительской, то есть большой классной комнате, если судить по ее габаритам. Я стоял рядом с директором возле входной двери, и все преподы и мастера производственного обучения проходили в учительскую мимо нас, приветствуя директора, а тот им меня представлял: вот из ВНМ-центра Михаил Петрович, старший научный сотрудник. К слову, разница между преподом и мастером огромная. Препод имеет высшее образование и ведет лекции и семинары. Мастер производственного обучения – это нанятый на наставническую работу рабочий. Он ведет производственное обучение, не теорию. В какой-то момент к двери подходит невысокий мужчина с откровенно недовольным выражением лица. И выражение это за все время моего за ним наблюдения никак не изменилось. Тут директор, осанистый и уверенный в себе мужчина лет 45-50, как-то съеживается и почти заискивающе, с повышенной заботливостью спрашивает его: «Петр Ильич, может, вы выступить хотите сегодня?» «Чем мне выступать? Не хочу я выступать, пусть кому делать нечего выступают». «Конечно, конечно, проходите, пожалуйста». Педсовет был совершенно бессодержательным, минут на 10 всего. Директор всех поздравил, пошутил, учебный год пошел к концу, пожелал успехов в решении важных задач, поставленных партией. «Ну что, товарищи, расходимся?» «Вот я хочу сказать». Петр Ильич поднял руку, сидя на стуле, и в комнате произошло легкое оживление. С учетом разговора при его проходе через входную дверь, было понятно, что это местный клоун. «Вот иду я во время второго урока по коридору мимо кабинета военного дела. Тут все головы поворачиваются и все глаза устремляются на сидящего в углу еврейского дяденьку в военной форме с погонами подполковника. Вид у него был далекий от бравого или даже подтянутого, съежившийся такой, как будто сейчас будут бить. Поза его выражала осознание вины и смирение с неизбежностью наказания. Действительно, какой-то нервный, с трясущимися немного руками и выбивающимися из-под фуражки сзади завитушками волос. «Так вот, иду я, значит, мимо кабинета военного дела, а Моисей Абрамович курит». «Как курит?» Директор с удивлением смотрит на военрука, тот еще более нервно подергивается. «А вот, открыл окно, прямо в окно и курит». «Моисей Абрамович, ну вы не будете больше», – примирительно говорит директор. Тот отрицательно трясет головой, типа никогда больше не повторится. «Ну так что ж, товарищи, с новым вас учебным годом, расходимся». «Да подождите же, я ведь что хочу сказать? Курит. А там ведь дети ебёнть». Этот обмен мнениями по поводу курения на уроке оставил глубокий след в моем малознакомом с реалиями ПТУ сознании. И я сейчас вижу всю картину перед глазами. А тогда я пришел в нашу лабораторию и парням рассказал, как все было. Фраза «а там ведь дети» мгновенно стала крылатой в масштабах ВНМ-центра.